Пили. Почему в России так много пьют? Ответ на этот вопрос не может дать ни статистика, ни социология. Однако, если исходить из цифр, Россия не удостоилась даже бронзы во всемирном состязании по потреблению алкоголя. Мы занимаем всего лишь 4-е место, пропустив вперед себя Молдавию, Чехию и Венгрию. Правда, не учитывается самогон, стеклоочиститель и прочие спиртосодержащие жидкости, не предполагающие их потребление внутрь. Но, несмотря на столь скромное место в мировом потреблении, именно русское пьянство вошло в культурную мифологию. Страны южные, где издавна культивируют виноградную лозу, пьют вино, пьют его давно, усердно, повседневно, ежевечерне, цедят по глоточку, наслаждаются букетом. Южное пьянство таким образом оказывается мягким. Более того, даже считают, что вино полезно для здоровья. В Чехии и Венгрии потребляют пиво в огромных количествах. Но ни в одной из этих передовых стран алкоголизм не превратился в национальное бедствие, как в нашей стране. Северные страны пьют водку залпом, большими дозами, сморщившись и крякнув. Пьют от холода, от тоски, от усталости, от горя и от радости. Это пьянство северное, наш отечественный фасон. Незабвенный Виктор Черномырдин оставил замечательный афоризм: «Вино нам нужно для здоровья, а здоровье, чтобы пить водку». В России послевоенные пили, судя по статистике, как всегда, не больше и не меньше. Только жизнь была более обнаженной, все на виду. Картинки пьянства остались в памяти. Одно только горькое замечание. Сегодня от пьянства умирает гораздо больше мужчин молодого и среднего возраста. Борис Иванов, «Киселев и гитара». 1947 год. Моя семья, а это всего лишь я, 8-летняя малолетка и затюканная работой мать, обитала на самой-самой окраине небольшого шахтерского городка Прокопьевска в Кузбассе, в поселке Южный, на улице Павлоградской. Дальше поселка была только цепь обвалов, образующихся после того, как из недр земли выдадут на гора необходимый стране уголь. В залитых водой обвалах мы купались, и у каждой пацанской компании был свой личный обвал. В сухих играли в футбол. Мечом поначалу была какая-то старая шапка, потом обшитая оболочкой куча тряпья, и, наконец, по мере роста мастерства, общими усилиями был куплен мяч. Ах, какой был замечательный мяч! Сначала его по очереди надували ртом, аж приседая от натуги. Потом завязывали плотно пипку, прятали ее под шершавую оболочку и шнуровали сыромятным шнурком. Наш мяч был предметом зависти соседских улиц, и иногда мы даже снисходительно приглашали соседей на игру в свой обвал. Другим захватывающим делом было взрывание капсулей. Мы добывали их на терриконах, куда по канатной дороге вагонетки вывозили из шахты породу и наверху ее вываливали. В этой породе и попадались невзорвавшиеся капсули. На дне обвала мы разжигали костер, бросали туда капсуль и стремительно мчались в укрытие. Несколько секунд — и взрыв. Особо ценился медный капсуль. Его взрыв напрочь разметывал костер. Улица Павлоградская состояла из двух десятков частных домиков с непременными огородами и двух оштукатуренных бараков о двух этажах. В каждом бараке обитало по два десятка семей. На всех насчитывалось человек 30 пацанвы разного возраста. Кстати, в ходу у нас было слово не пацаны, а огольцы, и не более десятка взрослых мужиков. Главы семейств были существами суровыми и загадочными, мы их видели редко и слегка побаивались. На работу они уходили, когда мы еще спали. Обычно в 5 утра расположенная рядом шахта давала первый гудок. Это чтобы рабочий люд проснулся и готовился к трудовым подвигам. В 6 часов второй гудок. Все, выходи из дома. В мирной жизни улицы дважды в месяц были дни тревоги и беспокойного ожидания. Это были дни аванса и получки. Уже с середины дня матери семейств становились озабоченными и сердитыми, нещадно раздавая ребятне подзатыльники. А часам к 7-8 вечера начинали тревожно взглядываться в начало улицы, надеялись издали углядеть, в каком состоянии появится мой. Главное было не в том, что появится выпивший. Это дело законное, привычное и неискоренимое. Главное, чтобы шел все-таки на своих двоих и не пропил бы всю получку. Обычно отцы семейств являлись домой под хорошим хмельком, но добрые, веселые, со всеми здоровались, раздавали угощения. Именно в эти дни безотцовщина судорожно сглатывала слюну, толкалась неподалеку, ожидая, когда из подъезда появится счастливец с сытыми глазами и отцовскими подарками в карманах. В один из таких дней мой погодок Генка Киселев, ожидая отца в куче огольцов, выбрал момент тишины и солидно произнес, глядя куда-то в сторону: «А мне батя обещал гитару купить?» Замолк, ожидая реакции. Мгновенно установилась тишина, и мы все уставились на Генку. «Гитара! Да быть такого не может! На всей нашей Павлоградской улице было лишь два музыкальных инструмента, две старенькие балалайки, и вдруг... гитара! Для Генки!» «Врешь ты, Генка, быть того не может!» — был единодушный вердикт. Генка, видно, и сам сомневался. Не верил, он лишь насупился и не спорил. День получки заканчивался. То одна, то другая мамаша, углядев своего, торопилась подхватить его и утащить в недра барака. Если тишина в квартире сохранялась, значит, все в порядке. Получка сохранена и теперь надежно припрятана. Сам же, лихо выбив ладонью пробку из принесенной чекушки и приняв внутрь ее содержимое, мирно уснул до утра. И вот в начале улицы показался Киселев. Приветливый, добродушный, разговорчивый. И в руках его действительно была гитара, блестящая, новенькая, с шикарным бантом на грифе. Не гитара, а мечта. Такой не был не только на нашей Павлоградской улице, но, наверное, и во всем поселке. Генка стремглав бросился к отцу, и они прошли мимо. При этом Генка бросал на нас горделивые взгляды. «Я же говорил, говорил, а вы...» Киселевы и гитара скрылись в темном зеве подъезда. Разойтись мы, конечно, не могли. Тут же возник жаркий спор о достоинствах Генкиной гитары. Мы с нетерпением ждали. Через час ли, через два, но Генка обязательно появится с инструментом. Может быть, даже даст кому-нибудь подержать в руках это чудо, подергать новенькие струны. По летнему времени окна во многих квартирах распахнуты, открыты они и у Генки. И вот оттуда через какое-то время стали доноситься голоса самого Киселева и его жены, Киселихи, по-уличному. Преобладал, конечно, голос Киселихи. Он то спадал, то повышался до крика, изредка слышалось глухое «бу-бу-бу» Киселева, явно назревал скандал. Потом, как перед грозой, небольшое затишье, и все взорвалось пронзительным криком: «И убивают!» И из подъезда вихрем вылетела Киселиха. За ней гнался Киселев. Всклокоченный, с гитарой в руке, он пытался схватить жену то за развивающиеся волосы, то за одежду. Он не дотягивался чуть-чуть, Еще 3-4 шага и догонит, схватит, и тут уж ей не поздоровится. Но внезапно Киселев споткнулся и со всего маху грохнулся на дорогу. Взвелось облачко пыли, а Киселиха, не переставая заполошно кричать свое «А-а-а!», вихрем пронеслась мимо нас и скрылась за углом дома. Киселев полежал на дороге, потом сел, потом медленно поднялся и побрел к крыльцу. Внезапно он остановился, поднял гитару и изо всех сил хряснул ей по перилам крыльца. Гитара жалобно пискнула, веером брызнули блестящие щепки. Киселев отшвырнул оставшийся в руках гриф и скрылся в подъезде. Несколько секунд на улице стояла полная тишина. Потом женские головы в окнах исчезли. Мы, огольцы, занялись игрой в ножички. Всполошившиеся было куры вновь озабоченно стали рыться в пыли. Так и осталась улица Павлоградская без гитары, лишь при двух старых балалайках.